Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Дина Буцати. Рождественская сказка. Мрачен и угрюм старинный епископский дворец. Из высоких стрельчатых стен сочится влага. Жутковато в нем длинными зимними ночами. При дворце церковь. Она такая огромная, что обойти ее не хватит жизни. В ней множество часовен и ризниц. После многовекового запустения оказалось, что некоторые из них ни разу не использовались по назначению. Что может делать там одинокий архиепископ в рождественскую ночь, пока горожане веселятся и празднуют? Что придумает он, дабы разогнать тоску? У всех какая-нибудь отрада. У малыша паровозик и клоун. У его сестрички кукла. У матери дети. Больной не теряет надежды. Старый холостяк коротает вечер с приятелем, а пленник с трепетом прислушивается к голосу, доносящемуся из соседней камеры. «А что же делает архиепископ?» — спрашивали друг у друга горожане. Усердный дон Валентине, секретарь его преосвященства, улыбался, слушая, как они спорят. Ведь у архиепископа есть Бог. Когда в рождественскую ночь его преосвященство стоит один-одинешенек на коленях посреди пустынной промерзшей церкви, то на него жалко смотреть. Но это только кажется. На самом деле он там не один. Он не ощущает холода, не чувствует себя покинутым. Он видит, как Дух Божий разливается по храму. Нев заполнен до предела, даже двери закрываются с трудом. Так выглядела церковь в канун Рождества. Там царил Бог. И хотя это и не входило в его обязанности, кроме рождественской елки, жареной индюшки и шампанского, дон Валентино старательно готовил для своего прелата молитвенную скамеечку. Он был весь поглощен своими заботами, когда в дверь постучали. «Кто бы мог стучать в двери храма в рождественскую ночь?» — подумал дон Валентино. «Мало они все молились, что ли? Взяла же охота, вот не вовремя!» И пошел открывать. Вместе с порывом ветра в церковь вошел нищий оборванец. «Да у вас тут всюду Дух Божий!» — воскликнул бродяга, блаженно оглядываясь. «И сколько! Ай, вот красотища-то! Аж снаружи видать! Монсеньор, дайте мне немножко, ведь сегодня Рождество!»
«Это не мое, это для его преосвященства», — отвечал секретарь. «Он скоро придет сюда молиться. Архиепископ и так отрекся от всего ради святости. Не хочешь же ты, чтобы я лишил его Духа Божьего? И потом, никакой я не монсеньор!»
«Ну, хоть чуточку, падре. Ну, смотрите, сколько тут у вас благодати. Архиепископ даже не заметит.
Я же сказал, тебе нельзя. Ступай, церковь закрыта!» И он выставил нищего на улицу, подав ему 5 лир.
Но едва лишь тот вышел, как Дух Божий покинул храм. Дон Валентино растерянно озирался по сторонам. С надеждой поднимал глаза к сумрачным сводам. Бога там не было. И торжественное убранство церкви, колонны, статуи, балдахины, канделябры — все вдруг утратило таинственный праздничный вид. До прихода архиепископа меж тем оставалось не так много времени.
В смятении Дон Валентино выглянул на улицу, окинул взглядом площадь. Пусто. Несмотря на сочельник, никаких следов Божьего присутствия. Из светящихся окон доносились смех, звон бокалов, музыка и даже брань. Но где же колокола? Где церковное пение? Дон Валентино шагнул в темноту и пошел по оскверненным улицам. А вслед ему неслись звуки безудержного веселья. Впрочем, он знал, куда идти. А вот и дом, где вокруг праздничного стола собралось дружное семейство. Взрослые и дети смотрели друг на друга с любовью, и над ними витал Дух Божий. «С Рождеством вас, падре!» — сказал хозяин. «Не окажете ли нам честь?» «Я спешу, друзья мои», — отвечал Дон Валентино. «По моему недосмотру Бог покинул храм, где в скорости собирается творить молитвы Его Преосвященства. Не одолжите ли мне вашей благодати? Ведь вам и так хорошо вместе».
«Дражайший Дон Валентино», — сказал хозяин дома, «вы забываете, что сегодня Рождество. Как же я могу в такой день лишить моих детей милости Божией? Я удивлен вашей просьбой».
Как только он это сказал, Дух Божий покинул дом. Улыбки сползли с лиц, а румяный жареный каплун показался безвкусной жесткой коркой. И снова Дон Валентино отправился бродить по пустынным черным улицам. Через какое-то время он опять увидел Бога. Это было у самых городских ворот, за которыми расстилалась, мерцая в темноте, покрытая снегом равнина. Над полями и над деревьями, будто ожидая чего-то, парил Бог. Дон Валентино упал на колени.
«Что ты тут делаешь?» — спросил у него крестьянин. «Или простудиться захотел? Холод-то какой!»
«Посмотри туда, сын мой, разве ты не видишь?» Крестьянин без удивления взглянул на Бога.
«А, это наш!» — пояснил он. «Каждый год в рождественскую ночь он спускается с небес благословить наши поля!»
«Послушай!» — сказал ему священник.
«Дай мне частицу Божьего благословения! Бог покинул наш город, даже в церквях его нету! Дай мне хоть чуточку, чтобы архиепископ мог отпраздновать Рождество!»
«И не проси даже, святой отец! Кто знает, за какие грехи Господь лишил вас всей своей благодати! Сами виноваты, сами и расхлебывайте!»
«Да, грешны мы! Но кто же безгрешен? Ты многим душам можешь даровать спасение, сын мой! Достаточно одного твоего слова!» «С меня довольно, коли свою душу спасу!» — усмехнулся крестьянин.
И в тот же миг Дух Божий покинул равнину и исчез в темном небе. А Дон Валентино пошел дальше. Только все реже встречал он следы Божьего присутствия. А у кого было немного благодати, тот не хотел ею делиться. И как только счастливый обладатель Божьего дара говорил «нет», Бог покидал его. Так дошел Дон Валентино до бескрайней равнины. И вдруг, далеко-далеко у самого горизонта, увидел светящееся облако. Это был Бог. Тогда он бросился на колени в снег и воскликнул: «Господи! Подожди меня! Мой архиепископ остался один, и в том моя вина! Но сегодня ведь Рождество!» Позабыв про обмороженные ноги, проваливаясь по колено в снег, падая и снова вставая, молодой священник пошел навстречу свету. Хватило бы только сил. И вот, наконец, послышался торжественный, многоголосый хор. Это пели ангелы. И луч света прорезал тьму. Дон Валентино потянул на себя деревянную дверь и очутился в огромной церкви. Посредине в полумраке молился какой-то священник. А в церкви был настоящий рай.
«Брат мой!» — взмолился Дон Валентино, собрав последние силы и все еще дрожа от стужи. «Сжалься надо мной!» Я совершил ошибку, и Бог покинул моего архиепископа в эту праздничную ночь. Дай мне немного благодати, прошу тебя!»
Молящийся медленно повернул голову, и молодой священник стал еще бледнее. Он узнал прелата. «С Рождеством тебя, Дон Валентино!» — воскликнул архиепископ, вставая ему навстречу и светясь неземной радостью. «Куда же ты делся, несносный мальчишка? И что же забыл ты на улице в такую беспросветную ночь?» Дина Буцати. Величие человека. Был уже вечер, когда дверь, погрузившаяся во мрак тюрьмы, открылась, и стражники швырнули в нее маленького бородатого старичка. Борода у старичка была белая и большая, едва ли не больше его самого. В мрачной полутемной камере она распространяла слабый свет, и это произвело на арестантов определенное впечатление. Из-за темноты старичок поначалу не разобрал, что в этой яме он не один.
«Есть здесь кто-нибудь?»
Ответом ему были смешки и злобное бормотание. Затем, в соответствии с местным этикетом, каждый представился.
«Рикардо Марчелло!» – прохрипел кто-то. «Кража с отягчающими обстоятельствами!»
«Бицета Кармела!»
– тут же глухим, словно из бочки, голосом назвал себя следующий.
«Мошенник, рецидивист!»
А потом пошло.
«Марфи Лучано! Просто воровство!»
«Лаватаро Макс! Невиновный!»
После этих слов грохнул смех.
«Невиновный!»
Шутка всем очень понравилась. Кто же не знает Лаватаро, отпетого бандита, руки которого обогрены кровью многих жертв?
«Эспозито Эня! Убийство!»
В голосе говорившего слышалась нотка гордости.
«Мутироне Винченцо!»
Этот голос звучал и вовсе победоносно.
«Отца убийства! Ну а ты, старая блоха, кто таков, а?»
«Я?» — ответил вновь прибывший. «По правде говоря, сам не знаю. Меня задержали и велели предъявить документы, а у меня никаких документов никогда и не было».
«Ха! Значит, бродяжничество! А как тебя кличут?»
«Зовут меня Морра. По кличке Великий».
«Великий Морра? А, что ж, неплохо!» —
прокомментировал голос из темноты.
«Имечко-то тебе немного великовато. Его бы на десяток таких, как ты, хватило».
«Совершенно верно»,
— кротко откликнулся старичок.
«Но моей вины тут нет. Эту кличку дали мне в насмешку, и теперь уж ничего не поделаешь. Скажу больше. У меня от нее одни неприятности. Ну вот, например, но это слишком длинная история».
«Давай, давай, давай, выкладывай!» —
грубо прикрикнул на старичка один из узников.
«Времени у нас хоть отбавляй!»
Остальные поддержали его.
«Да, давай! Вишь, начал, так говори!»
В унылых тюремных буднях любое развлечение — праздник.
«Ну, тогда ладно», — отозвался старик. «Бродил я однажды по городу, ой, как он называется, неважно, неважно, и увидел богатые палаты и слуг, сновавших туда-сюда со всякими яствами. Наверное, тут готовятся к большому торжеству, — подумал я, — и подошел поближе, чтобы попросить милостыню. Но не успел я и рта раскрыть, как какой-то верзила ростом не меньше 2 метров. Хватит меня за шиворот и давай орать. «Вот он, вор, я поймал его! Это он украл вчера попону у нашего хозяина! И еще наглости хватило вернуться! Ну, теперь-то мы тебе ребра пересчитаем!» «Мне?» — говорю. «Да я вчера был не меньше, чем в 30 милях отсюда! Как же так? Я видел тебя собственными глазами, видел, как ты удирал с попоной в руках!» Закричал он и поволок меня во двор. Я упал на колени и взмолился. «Вчера я был в 30 милях отсюда! В вашем городе я впервые! Слово великого Морро!»
«Что-что-что?» — закричал этот бесноватый, вытаращив глаза. «Слово великого Морро! Слово великого Морро!» — повторил я.
А тот вдруг как расхохочется.
«Ха-ха-ха-ха-ха! Так ты великий Морро! Эй, люди, идите сюда, поглядите на эту вошь, которую, оказывается, зовут великим Морро!»
И, обернувшись ко мне, спрашивает: «Да знаешь ли ты, кто такой великий Морро?» «Я сам Морро и никого другого не знаю», — говорю.
«Великий Морро», — заявляет мне негодяй, — «это никто иной, как наш почтеннейший хозяин! И ты, нищий, осмеливаешься присваивать себе его имя? Ну, теперь тебе не сдобровать, а вот и сам хозяин идет!»
И верно. Привлеченный криками, владелец палат вышел во двор. Это был богатейший купец, самый богатый человек в городе, а может, и на всем белом свете. И вот подходит он ко мне, смотрит, расспрашивает, смеется. Ему смешно от одной мысли, что какой-то нищий носит его имя. А потом он велит слуге отпустить меня. Приглашает к себе в дом, показывает огромные залы, битком набитые сокровищами, и даже одну комнату с бронированными стенами. А в ней вот такие кучи золота и драгоценных камней. Велит хорошенько меня накормить, а потом и говорит: «Эта история с именем нищий старец тем более удивительна, что и со мной во время путешествия в Индию однажды приключилось то же самое. Отправился я там на рынок со своим товаром, и люди, увидев, какими ценными вещами я торгую, сразу же столпились вокруг и стали расспрашивать, кто я и откуда. Меня зовут, говорю, великий Морро, отвечаю, а они, нахмурившись, говорят: «Великий Морро? Да какое же величие может быть у тебя, жалкий купчишка? Величие человека в его уме! Великий Морро на свете только один, и живет он вот в этом городе. Он гордость нашей страны, и ты, мошенник, сейчас же повинишься перед ним за свое хвастовство». Тут меня схватили, говорит, связали мне руки и повели к этому самому Морро, о существовании которого я и не знал, говорит. Он оказался прославленным ученым, философом, математиком, астрономом и астрологом, которого почитали чуть ли не как Бога. К счастью, он сразу понял, что произошло недоразумение, рассмеялся, велел меня развязать и повел осматривать кабинет, обсерваторию, удивительные приборы, которые он изготовил собственными руками. А потом говорит: «Этот случай, о благородный иноземный купец, тем более удивителен, что и со мной однажды во время моего путешествия на острова Леванта произошла точно такая же история. Я поднимался пешком к вершине одного вулкана, намереваясь его исследовать, но меня задержал отряд воинов, у которых вызвал подозрение мой непривычный для тех мест вид. Меня спросили, кто я такой. Едва я успел произнести свое имя, как меня заковали в цепи и поволокли в город. И ты еще называешь себя великим Морро?» — говорили они. «Да какое же величие может быть у тебя, жалкий учителюшка? Великий Морро только один на всем белом свете. Это господин нашего острова, самый отважный воин из всех, кто когда-либо обнажал свой меч. И он, конечно же, сейчас же прикажет отрубить тебе голову». Они действительно привели меня к своему правителю, один вид которого вселял во всех ужас.
К счастью, я сумел объяснить ему, что произошло, и грозный воин рассмеялся над таким удивительным совпадением. Велел снять с меня цепи, пожаловал мне богатые одежды и пригласил в свой дворец, чтобы я мог полюбоваться на великолепные свидетельства его побед над народами, населяющими все ближние и дальние острова. Он сказал: «Этот случай, о достославный ученый, носящий мое имя, тем более удивителен, что и со мной однажды, когда я сражался в дальней стране, которая зовется Европой, приключилась точно такая же история. Я пробирался со своими воинами по лесу, как вдруг навстречу мне вышли неотесанные горцы и спросили: «Ты кто такой, что нарушаешь бряцанием оружия тишину наших лесов?» «Я великий Морро», — говорю, полагаю, что одно имя это приведет их в трепет. Но они лишь снисходительно улыбнулись и сказали: «Великий Морро? Ха-ха-ха! Да ты шутишь, наверное! Какое величие может быть у тебя, бродячий вояка? Величие человека в смирении плоти и возвышенности духа! На свете есть только один великий Морро, и мы сейчас отведем тебя к нему, чтобы ты сам убедился, в чем подлинное величие человека». И они действительно отвели меня в небольшую лощинку, где в жалком шалаше жил одетый в отрепье старичок с белоснежной бородой, проводивший все свое время, как мне сказали, в созерцании природы и в поклонении Богу. Право, никогда еще мне не доводилось видеть человека более спокойного, довольного жизнью и, наверное, счастливого. Но мне, признаться, было уже слишком поздно менять свою жизнь. Вот что рассказал могущественный правитель острова мудрому ученому, а ученый – богатому купцу, а купец – бедному старцу, который пришел к нему в дом просить милостыню. И всех их звали Морро, и каждый из них по той или иной причине получил прозвище «Великий».
Когда старичок окончил свой рассказ, в темной камере раздался голос одного из арестантов.
«Если моя башка набита не паклей, выходит, тот окаянный старикашка из шалаша самый, значит, великий, это ты и есть?»
«Что сказать вам, сынки?» —
пробормотал старичок, не отвечая ни да, ни нет.
«Чего только в нашей жизни не бывает!»
Тут все немного помолчали, потому что некоторые вещи заставляют хорошенько призадуматься даже самых отпетых негодяев. Дино Буцатти. «Слишком много Рождества».
«А ты помнишь?» — спросила в раю, где обретаются животные, душа ослика у души вола. «Помнишь ту давнюю-давнюю ночь? Тогда мы с тобой были в каком-то хлеву, а там прямо в яслях...»
«Дай подумать». «Ну да», — подтвердил вол. «В яслях был только что родившийся младенец. Разве я могу забыть? Прекрасный такой младенец!»
«С тех пор, если не ошибаюсь, — сказал осел, — прошло сколько лет? Помнишь?»
«Ну что ты, с моей-то воловьей памятью!»
«А знаешь, кем оказался тот ребенок?»
«Откуда мне знать? Люди те были пришлые. Малыш, помнится, родился замечательный. Непонятно, почему он никогда не выходил у меня из головы. Да... А родители у него были совсем простые. Скажи же, кто он?»
Ослик что-то прошептал валу на ухо.
«Не может быть!» — воскликнул тот потрясенно. «Правда? Ты верно шутишь?»
«Чистая правда, клянусь! Между прочим, я сразу же догадался».
«А я, признаться, нет», — сказал Вул. «Наверное, ты умнее меня. Мне и в голову такого не могло прийти. Хотя, конечно, сразу было видно, что ребенок необыкновенный».
«Ну вот, с тех пор люди каждый год устраивают большой праздник, чтобы отметить его рождение. И нет для них праздника краше. Ты бы только посмотрел. Это праздник покоя, нежности, душевного отдохновения, мира, семейных радостей, любви. Даже разбойники становятся кроткими, как ягнята. Это называется Рождеством. Слушай, друг, у меня есть идея. Раз уж зашла об этом речь, хочешь, я тебе их покажу?»
«Кого?»
«Людей, празднующих Рождество».
«Где?»
«Ну где, где? На земле».
«А ты уже там бывал?»
«Каждый год мне выдали специальный пропуск. Думаю, и тебе его дадут. В конце концов, хоть и маленькая, а все же заслуга у нас с тобой есть».
«Ты о том, что мы согревали младенца своим дыханием?»
«Давай, если не хочешь упустить самое интересное. Сегодня как раз канун праздника».
«А как же с пропуском?»
«Это мы устроим». Пропуск был получен, и они отправились в путь. Бестелесные млекопитающие стали планировать с неба на землю. Увидев светлое пятно, они нацелились на него. Пятно превратилось в мириады огоньков. Это был огромный город. И вот ослик и вол, невидимые, побрели по его центральным улицам. Поскольку они были просто призраками, автомобили, автобусы и трамваи проходили сквозь них, не причиняя им никакого вреда, и они, в свою очередь, преспокойно проникали сквозь стены, словно сотканные из воздуха. В общем, они могли видеть все, что им заблагорассудится. Зрелище было впечатляющим. Тысячи лампочек в витринах, фестоны, гирлянды, елки, бесконечные заторы автомобилей, кишмя кишащий люд, который сновал взад-вперед туда и сюда, толпился в магазинах, все нагружались пакетами и пакетиками с таким лихорадочным нетерпением, словно их кто-то подгонял. Ослика эта картина, похоже, забавляла. А вот вол оглядывался по сторонам со страхом.
«Послушай, дружище ослик, ты говорил, что покажешь мне Рождество, но, по-моему, ты ошибся. Уверяю тебя, здесь идет какая-то война».
«Но разве ты не видишь, как все довольны?»
«Довольны? Мне кажется, они с ума посходили. Погляди только, какие у них безумные лица, как лихорадочно горят глаза».
«Дорогой мой вол, да ты просто провинциал и никогда из рая носа не высовывал. Ты не знаешь современных людей, вот и все. Чтобы развлечься, получить удовольствие, почувствовать себя счастливыми, людям нужно хорошенько попортить себе нервы». Мимо них проезжали на велосипедах рассыльные шаткими грудами пакетов. Кто-то что-то грузил в фургончики и выгружал из них. Под натиском нетерпеливой публики таяли гигантские пирамиды сладостей и груды цветов. Везде загорались и гасли лампочки, всюду гремели похожие на ор песни. Вол, воспользовавшись тем, что он призрак, вспорхнул и с любопытством заглянул в одно из окон седьмого этажа. Ослик деликатно последовал его примеру. Они увидели богато обставленную комнату, а в комнате сидящую за столом озабоченную сеньору. Слева от нее на столе высилась чуть ли не
полуметровая кипа разноцветных карточек и открыток. Синьора с явным намерением не терять ни секунды хватала одну из открыток, мгновение смотрела на нее, потом заглядывала в какие-то толстые книги и сразу же писала что-то на чистой стороне, засовывала открытку в конверт и на конверте тоже что-то писала, заклеивала его, затем брала другую цветную открытку и проделывала те же манипуляции. Ее руки двигались с такой быстротой, что углядеть за ними было невозможно. Но кипа цветных открыток оставалась все еще очень внушительной. Сколько времени понадобится, чтобы разделаться с ней? Было заметно, что несчастная женщина бьется из последних сил. А ведь она еще только принялась за дело.
«Наверное, ей хорошо платят», — сказал Вол. «Ну, за такую-то работу».
«Какой же ты наивный, приятель! Эта женщина очень богата и принадлежит к высшему обществу!»
«Так почему же она так надрывается?»
«Она не надрывается, просто отвечает на поздравления!»
«Поздравления? А зачем они нужны?»
«Ни зачем, абсолютно ни зачем, но у нынешних людей почему-то такая мания!» Они заглянули в другое окно. И здесь тоже люди в каком-то экстазе с выступившими на лбу бисеринками пота подписывали и надписывали свои бумажки. И всюду, куда бы ни заглядывали наши животные, они видели, как мужчины и женщины готовили пакеты и свертки, надписывали конверты, опрометью бегали из одной комнаты в другую с бечевками, лентами, бахромками и бумагой. А в это время к ним заходили молодые, чуть ли не падающие от усталости посыльные, и приносили другие свертки, другие коробки, другие цветы и новые пачки писем, стопки записок и карточек. И все это делалось стремительно, лихорадочно, надсадно, с неимоверным трудом. Везде была одна и та же картина. Уходы и приходы, покупка и упаковка, отправка и получение, завертывание и развертывание, оклики и ответы. И все то и дело смотрели на часы, все бегали, все задыхались, боясь не успеть, а кто-то, хватая ртом воздух, валился с ног под накатывавшей лавиной пакетов, открыток, календарей, подарков, телеграмм, писем, карточек, записок и так далее».
«Ты говорил, — заметил Вол, — что это праздник покоя, мира, отдохновения души!»
«Да, — ответил ослик, — когда-то так и было. Но что поделаешь, с некоторых пор, как только приближается Рождество, людей словно какой-то тарантул жалит, и они перестают что-либо соображать. Да ты сам послушай!» Удивленный Вол прислушался. На улицах, в магазинах, в учреждениях, на заводах мужчины и женщины быстро-быстро говорили, обменивались словно автоматы однообразными фразами.
«Счастливого Рождества!
Поздравляю!
Поздравляю!
И вас
также!
Поздравляю!
Поздравляю!
Спасибо!
Поздравляю!
Поздравляю!
Поздравляю!»
Весь город полнился этим гулом.
«Но сами-то они этому верят?» — спросил Вол. — И говорят всерьез. Они действительно так любят ближнего своего?
Ослик промолчал.
— А что, если нам отойти немножко в сторонку? — предложил Вол. — У меня голова как пустой котел. Мне даже начинает не хватать того, что ты называешь настоящей рождественской атмосферой.
— Вообще-то, «мне тоже», — сказал ослик. Они проскользнули сквозь вереницы автомобилей и немного удалились от центра, от огней, от грохота и неистовства толпы.
«Скажи мне, ведь ты все знаешь», — спросил Вол. «Ты действительно уверен, что все они не сошли с ума?»
«Нет-нет, просто сейчас
Рождество.
Что-то уж слишком уж много этого самого Рождества. А помнишь ту ночь в Вифлееме? Хлев, пастухов, младенца. Тогда тоже было холодно, и все-таки там царили покой и умиротворенность. Все было совсем по-другому. Верно. А помнишь долетавшие до нас звуки далеких волынок?
Над крышей слышалось легкое шуршание. Какие-то птицы летали, что ли?
Птицы? Ну ты и балда! Это ангелы были.
А те три богатых господина, принесших дары, ты их помнишь? Такие вежливые, так тихо говорили. Очень достойные люди. Представляешь, что было бы, попади они вдруг в эту круговерть?
А звезда? Помнишь ту чудесную звезду прямо над хлевом? Как знать, может, она и сейчас там. У звезд жизнь обычно долгая.
Но, по-моему, нет,
сказал Вул скептически.
Здесь звезд и в помине нет.
Они подняли морды, чтобы посмотреть на небо. И действительно, ничего не увидели. Над городом висела густая серая пелена.
Прозвучали рождественские рассказы Дино Буцатти.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.